Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Завершился Гайдаровский форум. Попробуем разобраться, что обещают стране современные, я бы их назвал, буржуазные специалисты, и как их прогнозы соотносятся с реальными настроениями россиян. Обсудит это экономист Михаил Дмитриев, политолог Сергей Цыпляев и по скайпу с нами из Германии социолог Игорь Эйдман. Ну вот, как мне кажется, главной темой для начальственных гостей форума был и премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьеры, была заданная указами Владимира Путина повестка «Национальные проекты». И, как я понимаю, вот в чем суть этого, так сказать, национал-проектирования. Да? Власти повышают налоги и сборы, чтобы получить больше средств, отчасти на ВПК и две войны в Украине и Сирии, отчасти на увеличение расходов, например, в области медицины и образования. Ну, так, чтобы деньги прошли через структуры близких Кремлю олигархов. Вот такая схема у меня возникла, когда я кое-что послушал там с этого форума. Что вы скажете? Вот существует действительно такой национал-проектизм и им увлеченность? Сергей.
Конечно, это больше, нежели чем только вопрос денег, поскольку вообще-то общество находится в режиме движения между надеждой и разочарованием. Когда происходят выборы, у людей рождаются новые надежды, вот сейчас что-то будет происходить и так далее и тому подобное. Когда вы подходите уже практически к 20 годам, то эти надежды уже возбуждать довольно сложно. И кажется, ну что, ну уже понятно, все, ничего нового не будет. И вот сейчас предлагается образ некоторого светлого будущего, который включает в себя целый ряд проектов, программ, и это активно обсуждается. И по существу у людей должно возникнуть ощущение, что куда-то мы сейчас побежим. Вот сейчас стартанем, мы достигнем хороших результатов. Конечно, там отдается колоссальная дань административному восторгу. Создается невероятное дерево целей, там только 115 только верхнего уровня, 12 программ, как 12 апостолов, да, 12 у блока, белые мечки из роз, впереди еще и программа инфраструктура. Государственные программы по вертикали разрезано, национальные проекты по горизонтали, ответственные команды. Теперь это все накладывается на федерализм, а это никак не накладывается на федерализм, потому что, вообще-то говоря, это означает, что власти независимые. Они должны заключить между центром и регионами 3500 договоров. И вот эта вся гигантская машина должна взлететь.
Знаете, у меня такое ощущение, что все это выглядит как мечта советских бюрократов поздних, что они на ЭВМ в госплане все смоделируют. Вот, и светлое будущее вот-вот наступит.
Если посмотреть, например, обсуждение цифровизации, которое происходит не первый Гайдаровский форум, там есть такое глубокое убеждение, что все можно рассчитать, что государство – это такая пирамида сверху вниз, и мы только будем обслуживать граждан. А то, что вообще государство – это способ согласования интересов, публичная власть, выработки решений, общего понимания – это, конечно, не обсуждается. То есть, вот такой вот очень мощный государственный дирижизм. При этом, конечно, были заданы вопросы, если довольно коротко говорить, а вот были, собственно, программы, предыдущие майские указы, чего не получилось-то? 25 миллионов рабочих мест высокотехнологичных нет. Вместо полутора раз роста производительности труда 5-6%. Вместо роста доходов долго-длительное падение. Ну и Силуанов объяснил, что, знаете, вот тогда ответственных не назначили.
А теперь назначат.
И ресурсы не определили. Это интересно, говорит, стоп. Это что значит? Правительство 5 лет назад тому или 6 саботировало президентские указы, ничего не сделало. А вот сейчас мы определились с контрольными цифрами, определились, кто за что отвечает, как это все будет делаться, и все это получится. Я понимаю, что какой-то импульс мысли о здравоохранении, о том, о сём, конечно, наступает. И это хорошо, что разговор идет сейчас уже не о боеголовках, а о том, как жизнь организовать внутри. Но, вообще-то говоря, правильная система организации власти и общества и возможность проявления инициативы и свободы, оно стоит гораздо больше, чем вот эти вот программы. Тем более, опять же, что вот говорится, смотрите, федерация дает 95% денег. Только вначале эта федерация собирает с бизнесменов, с людей эти деньги в федеральный бюджет, а потом начинает распределять так, как она считает нужным, а не так, как нужно гражданам места.
Хорошо. Михаил Дмитриев, что вы скажете об этом вот национал-проектизме, как я это называю?
Ну, вот Сергей говорил о майских указах 2012 года. Мы со всем этим разбирались, с предыдущими стратегиями, которые делались до того, и тоже они их реализовывали каким-то образом. Мальские указы, при всем том, что действительно были указы, которые не были реализованы, эти 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест, там рост, быстрый рост производительности, но мальские указы – это наиболее успешно реализованный перечень стратегических приоритетов, который когда-либо за период рыночных реформ был сделан. Предыдущая стратегия была реализована на 36%, точнее, предыдущая стратегия 2020 на 29%.
Это которая стратегия обещала 2700 среднюю зарплату в долларах к 2020 году?
Да, да. Стратегия Грефа на 36%, а президентские указы майские в среднем процентов на 60%.
Слушайте, даже а как больше. Можно считать, вот, Михаил Иванович, вы меня извините, но вот учителя, врачи, работники здравоохранения, они все говорят, что все это сопровождалось фантастическим жульничеством, когда людей переводили на половинные ставки, на трети ставок, а потом объявляли о повышении зарплат.
Да, разумеется, там были элементы манипулирования, конечно, показателями, как вот с этой историей 25 миллионов рабочих мест и контрольные показатели средней зарплаты, с которыми сравнивались бюджетники, Росстат слегка подкорректировал так, чтобы легче было добиться этих целевых показателей. Но в целом надо сказать, что та же зарплата бюджетников, она росла намного быстрее средней заработной платы весь этот период. И это не только касается бюджетников. Многие важные реформы, которые действительно необходимы стране. Вот реформа, связанная с выходом на 20-е место по Doing Business. На 20-е мы не вышли, но мы сейчас обогнали. Мы находимся между Францией и Испанией по этим показателям.
Кто-то капитал-то бежит в таких объемах.
Капитал бежит по другим причинам. Не от того, что такая регуляторная среда у нас стала из рук вон плохая. Мы действительно обогнали значительную часть развитых стран. Причем очень сильно. Италия, например, далеко в хвосте по сравнению с Россией. И это реформы, которые делались в рамках указов 2012 года. Новое поколение указов, те, которые были приняты в мае этого года, они учитывают действительно дефекты той модели 2012 года. И они гораздо, там гораздо лучше сбалансированы цели. Если говорить про основные приоритеты, инфраструктура, цифровизация, здравоохранение, инновация, стимулирование экспорта – это абсолютно реальные экономические приоритеты. Они не из пальца высосаны. Мы, вот экспертные команды, которые готовили стратегию до выборов президента, все это обсуждалось очень открыто. И те приоритеты, которые искренне выдвигали эксперты, они попали в эти указы. Практически ничего выдумано не было.
Слушайте, ну есть ли связь между вот этими дикими расходами на нацпроекты, которые, так сказать, вот вынимаются из кармана граждан и потом пускаются туда, куда государство захотело, и реальным наращиванием темпов экономического роста? Вот Сергей Гуреев говорит, что такая модель не существует, расчетов нет, и это, в общем, все, извините, липа.
Ну, по тем разделам, которыми мы занимались, инфраструктура, там были сделаны детальные расчеты, как государственные расходы повлияют на ускорение экономического роста. Действительно, без государственных расходов эту программу инфраструктуры не сделать, но это огромный рычаг. Он принесет рост экономики в несколько раз превышающий то, что потратит государство. Это объективно так. Потому что просто инфраструктуры смертельно не хватает для развития бизнеса и для инвестиций.
Ну, Ротенбергам точно не хватает инфраструктуры, чтобы и другим, которые зарабатывают на государственных проектах.
Фундаментальная проблема, что мы начинаем все централизовать, а когда мы что-то централизуем, то реально мы делаем совсем не то, что нужно на местах. И вообще-то принципы основные сегодня в мире – решать проблемы как можно ниже, к тому месту, где люди реально находятся. А когда все собирается деньги в федеральный бюджет, и при этом то, что вы говорите, например, здравоохранение, образование – очень правильные постановки. Но если даются команды на уровень муниципалитета, и они в результате, исполняя указы, перекашивают бюджеты…
То, что они больницы и школы. Закрывают.
Да, они закрывают ЖКХ, больницы, школы, потому что остаются только на зарплату и влезли в долги в размере 2 триллиона регионы. А это последствия, которых мы видим, которые мы видим сейчас. Потому что реально, конечно, вот желание строить вертикаль и в ручном управлении работать страной, вот оно как раз и приводит к таким последствиям. Создавайте среду, управляйте законами, бюджетированием, действительно обсуждением целей, которые должны звучать везде. Но хочется управлять управлять командами до последнего муниципального чиновника. Вот эти вот объемы безумные, что все сейчас должны регионы встать в строй и выполнять указы.
Ну, это,
а если у них другие приоритеты в конкретном регионе, они считают, что у них другие задачи сегодня там стоят в первую очередь. Может, они там водопровод нужен, а не то, что мы предлагаем.
Хорошо, давайте мы Игорю Эдману дадим слово. Хотя, конечно, ощущение такое, что власть копит резервы, чтобы потом вот на в будущем, когда припечет, проблемы возникнут, там санкции и все прочее, покупать лояльность граждан. Но, может быть, я ошибаюсь. Игорь, как вы воспринимаете вот это путинское национал-проектирование?
Ну, вообще, я считаю, что по большей части это пиар. Так. Это такие пиар-проекты, скорее, чем экономические или социальные проекты, которые направлены на то, чтобы запудрить, в общем, мозги населения, продемонстрировать, что вот родное государство заботится о людях, заботится о здравоохранении, образовании, там, социальной сфере и так далее, и так далее. Все это начиналось давным-давно, еще помню, это при Медведеве были эти национальные проекты, которые очень активно пиарились. Выход там был очень на 3 копейки при замахе на 1000 рублей. По большому счету, я знаю, общаясь с реальными врачами, теми же учителями, которые живут в России, ситуация там довольно тяжелая, она абсолютно последние годы не улучшается, скорее ухудшается. И сокращает штаты, и сокращает ставки, и заставляет людей брать большую нагрузку, и огромный разрыв между зарплатами администрации, между зарплатами директоров, больниц, школ, там, сотрудниками всяких департаментов, и зарплатами реальных учителей, врачей, и потом все это делится как бы на два, и таким образом демонстрируются какие-то результаты. Так что это чистая, ну, скажем так, процент на 80 это пропаганда. И, может быть, там на 20% что-то и делается, но делается не, отнюдь не всегда позитивно для, и реально. По большому счету, это, в общем, такая перманентная предвыборная кампания Путина. Но я хочу сказать, что мы видим, что эта пропаганда уже перестает работать. Потому что за последние полгода, даже при нынешней социологии, во многом сервильной, фиксируется снижение рейтинга и самого президента, и всех основных органов власти.
Да, я, знаете, что бы заметил, вот тут прозвучало уже, что регуляторная среда в России лучше, кажется, чем в Италии, я правильно, наверное, понял, ну, да?
В Италии намного хуже, это действительно
так. Хорошо, ну, в Италии хуже, но климат лучше, вот. Ну, вот сам Медведев-то о чем заговорил? Ну, вот давайте послушаем самое смешное место из его выступления.
Ну, вот я посмотрел, например, в сфере санитарно-эпидемиологического регулирования есть требования, оно сохраняется, к организациям общественного питания о проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета. Причем это дословно звучит таким образом. При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром противень или порционную сковороду слоем 2,5-3 см, ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут. Вот. Иначе жарить нельзя. Просто пометьте себе, если кто-нибудь планирует заняться этим видом деятельности. Но таких абсурдных, казалось бы, уже странных требований, в общем, предостаточно. И надо просто что-то с этим делать.
Вот надо что-то с этим делать, это замечательно звучит. Дальше идут обещания там улучшить и там сократить всякие полномочия контрольных органов. Ну, действительно, есть смешное, тут люди разобрались уже. Вот этот так называемый Санпин был подписан премьером Путиным, когда президентом был Медведев. Так что это их общее рук дело, значит, инструкция, как жарить омлет в общественном питании. Вот и у меня вопрос. Ну, я больше ничего такого серьезного в этом выступлении Медведева я не нашел. Действительно, что в России самая главная проблема – это вот контрольные функции ну, всяких санэпидемстанций и так далее, хотя вот все жалуются на другое, на беспредельничание, например, силовых структур. Что вы скажете, Сергей?
Я могу сказать, что я два раза послушал текст и попытался выделить что-то существенное, кроме вот этой вот регуляторной гильотины, которая была названа. Ну, вообще, лучше с гильотиной никогда себя не ассоциировать, да, то там пенсионная партийная гильотина, регуляторная гильотина, и пошли по дороге, да? Вот. И разговор о том, что да, цифровизация, надо учиться цифровизации, и еще некоторым таким вот отдельным фрагментом оттуда вытащить было довольно тяжело. Общий разговор про неопределенность мира, это мы знаем.
Ну, антиамериканизм.
Общий разговор о том, что да, вот тут вот американцы всем мешают, и потом вот несколько фрагментарных позиций, которые как бы были заявлены. В чем основная проблема нашего настоящего времени? В общем-то, люди хотят понимать, как будет обеспечен экономический рост. Президент, правительство должны сказать, вот мы ставим такие-то задачи по обеспечению роста, мы делаем вот это будет работать вот так, и таким образом это произойдет. В общем, все более-менее понимают.
Но что, вы получили ответ какой-то?
Конечно, нет, потому что ключевой вопрос заключается в одном. Он был сказан, что все-таки экономика – это действия очень многих людей, и предпринимателей, и работников, и тех, кто идет в магазины, покупает, и они принимают решения самостоятельно. И пока у них нет ясного понимания и мотивации одним, чтобы готовиться к будущему и, например, там, брать, покупать что-то в кредит, не боясь завтрашнего дня, другим, что они готовы вкладывать деньги и 10 лет окупаемости, эта машина работать не будет.
Но в кредит-то они уже набрали.
Нет,
кредиты
кредиты
растут и растут.
Вот в этом,
хотя
в этом и проблема.
Уровень жизни падает.
Вот в этом и проблема. И поэтому сейчас вот четкого ясного понимания, что будет сделано для того, чтобы предприниматель начал предпринимать, а рабочий, так сказать, был уверен, что у него завтра будет рабочее место, это ничего не прозвучало.
Хорошо. Михаил Иванович, вот смотрите, вот опять там Медведев подписал план 12 направлений, там присоединение к сетям, бла-бла-бла-бла, вот это из сегодняшних новостей. Знаете, ну вот я, честно говоря, тоже поражаюсь. Вот почему нельзя принимать решения простые и ясные? Вот, например, в то же самое время в Грузии приняли решение малый бизнес облагать налогом 1% вместо установленных ранее 5%, причем малым бизнесом являются физические лица предприниматели, ежегодный доход, ну там в лари, но это порядка 200 тысяч долларов в год. Приличная достаточно сумма, да? Если даже превысят они этот доход, статус они сохранят. Понятная, ясная система. Почему в России нельзя принимать такие решения? А вот все обсуждать, как яичницу жарить.
30-секундная реплика. Ну, у нас такие решения принимаются. НДС с 18% увеличился до 20%, пенсионный возраст четко увеличен, и налоговый маневр четко расписан, который будет вести к постоянному подорожанию.
Ну, топлива. Плюс акцизы, плюс,
конечно,
сборы, там разнообразный,
написано,
целый список,
да.
Большой. Год начался с разнообразных гадостей населению и бизнесу, так?
Ну, если бы в экономике все можно было быстро решить несколькими простыми и ясными решениями, Грузия давно была бы уже по уровню жизни, как Арабские Эмираты.
Но рывок она сделала приличный.
Ну, она сделала приличный, но и Россия тоже сейчас не бедная, она богаче Грузии. И развивалась в тот же период тоже достаточно успешно. Проблема в том, что для современной экономики все эти короткие простые решения, типа вот как Трамп взял, понизил налоги, обеспечил на 3 года рост американской экономики, ну, надеюсь, круто, что так будет всегда. Это не работает.
Так лучше на 2 года, чтобы работало, или на 3, чем вообще не работало, чем на 0.
Ничего хорошего не будет. Американская история закончится, скорее всего, рецессией в Соединенных Штатах.
А в России стагнация.
Видимо, глобальной рецессией. В России стагнацию не поменять простыми решениями. Они не связаны с тем, что делается внутри экономики. Сейчас главное, что тормозит рост, это санкционный режим, точнее его эскалация в этом году. И бизнес прекрасно почувствовал неопределенность, связанную с эскалацией санкционного режима. Он не торопится вкладывать деньги в экономику, хотя для этого были предпосылки.
Но так вывод-то такой. Не надо чужие земли захватывать, воевать неизвестно где,
да,
и травить людей в Солсбери.
Эту проблему сейчас не решить простыми решениями типа понижения налогов для малого бизнеса. Это только повысит
эту,
бюджетные,
да,
риски.
Эту, да.
А после 2020 года, к сожалению, главные риски России опять связаны с тем, что не зависит ни от Путина, ни от Медведева, ни от кого из нас.
А от кого же? От Господа Бога?
Быстро растущий риск глобальной рецессии. Российская экономика настолько интегрирована в мировую, что при резком торможении глобального экономического роста ничего хорошего России не светит, как бы мы ни старались. И эти риски глобальной рецессии нарастают от месяца к месяцу. Но не мне вам рассказывать, вы сами следите за новостями. Так что
реально... Так и что, развести руками и сказать, ну хорошо, плывем по течению вместе со всем миром?
Повестка улучшения экономической ситуации внутри страны все равно остается. Рецессии рецессиями, они приходят и уходят, но если к моменту нового окна экономического роста российская экономика будет организационно и физически более в хорошей форме, например, с хорошей инфраструктурой, хорошим регулированием и многим другим, то она рванет гораздо серьезнее, чем предыдущий.
Я эту сказку про бассейн, в который вот-вот пустят воду, да, то по части демократии, то теперь по части экономического роста, слышу с начала нулевых годов. Вот все строительство бассейна этого продолжается, да, а воды в нем нет.
Это не меняет ситуации. То, что население сейчас устало верить обещанием улучшения ситуации, это факт.
То есть ваши исследования это подтверждают,
никакие
что настроения меняются.
Никакие сейчас не повлияют на эту ситуацию. Люди устали ждать. Это приводит к сильному разочарованию, и что бы сейчас ни делалось в экономике, все равно они будут испытывать скепсис. На это ни нам, ни вам тоже никак не повлиять. И наши недавние исследования это показывают. Действительно, люди полностью разочаровались в государстве. 95% тех, кого мы опрашивали, не верят больше в государство, а склонны полагаться на собственные силы. Это произошло всего лишь за год. Вот буквально с мая по октябрь эти настроения настолько резко поменялись. И люди не ждут ничего хорошего не просто от ближайшего будущего. Мрачные перспективы у наших респондентов, как минимум на ближайшие 5 лет, а на самом деле у очень многих, кто участвовал в нашем исследовании, эта перспектива уже на 15, 20 и даже 50 лет. Настолько велика усталость от нереализованных обещаний. Она действительно есть, и она накопилась.
Да, вот, пожалуйста, здесь вот надо прокомментировать два момента. С одной стороны, как у нас говорят, нет худа без добра. И вот единственная полезная вещь, которая, похоже, будет сделана властями за последние 20 лет, это полностью убеждение граждан наших, что на власть нельзя надеяться, надо все делать самим. И это на самом деле благо.
Так если власть мешает, как вот, можно
вот
делать
это
самим?
Это первое, да. А теперь вторая часть, которую тоже мы говорим, что на самом деле, если люди, которые находятся у власти, не в состоянии людей мотивировать, не в состоянии показывать людям путь и объяснять, и убеждать, что если мы пойдем по этой дороге, что-то будет получаться, ну тогда им надо уходить, надо, чтобы другие люди пришли. Потому что это их главная функция. Они не в состоянии накормить всех 40 хлебами. Вы дайте людям возможность нормально работать, чтобы у людей было ощущение, что да, все это можно, и никто не отберет, не раскулачит завтра. И тогда люди сделают все сами. Потому что экономика – это решение людей, тысяч, десятков тысяч. Да практически всей страны. Каждый принимает решение покупать, не покупать, вкладывать, не вкладывать. И вот это то, что называется инвестиционным климатом, это главная проблема, о которой говорили. Потому что на счетах предприятий лежат колоссальные деньги. Оценки там десятки, до 16 триллионов рублей.
Ну, государство тоже копит,
но,
если посмотреть
на бюджет.
Но дело
в том, что они лежат без движения. Деньги, которые не движутся, это не деньги. Потому почему они лежат без движения? Я разговаривал с бизнесменами, говорят, все работает хорошо, будете вкладывать? Нет, мы не хотим рисковать. И они говорят не про санкционные риски, они не понимают, что будет здесь через 10 лет. Потому что для любого инвестора перспектива 10 лет – это необходимое понимание. А у нас там 24, как мы обсуждаем, проблема. А мы не понимаем, как у нас государственная машина меняется, и что происходит,
ну,
и так
они
далее.
Они понимают, что за ними могут прийти
да,
в любой момент, и... как за директором вот этой водочной компании
сибирской. Конечно. И вот все
пришли,
это вместе взятое приводит к тому, что бизнесмены говорят, либо посидим на заборе, либо перебросим мешки с деньгами через забор и начнем там строить что-то иное.
Хорошо, давайте подключим Берлин, Игорь Эйдман. Игорь, что вы скажете? Вот я читал один из ваших текстов, вы писали, что нынешняя система Путина напоминает опричнину и земщину времен Ивана Грозного. А почему? Объясните нам.
Потому что как стародавние времена Ивана Грозного, политическая элита, как бы и бизнес-элита, она расколота на две фракции, на две составляющие. Первая – это вот условная опричнина. Это силовики, ФСБшники, другие представители спецслужб, такие прокуроры, связанные с ними. И понятно, что эти люди ориентируются непосредственно на президента Путина. Их во многом поддерживают представители Путина в федеральных округах. Они пытаются, как бы, знаете, такой грубый, да, термин, держать шишку в своих регионах, в своих городах и рулить как бы бизнесом. Они отбирают земщину, а земщина что такое? Это те бизнесмены, которые не связаны непосредственно с властью и прежде всего силовыми структурами, у которых нет такой надежной защиты, такой крыши, да, какой-то ФСБшной или другой. Ой, вот такой путинской крыши. И они, конечно, становятся легкими жертвами, как мы только что говорили, любого шантажа, любых наездов. Они не уверены в себе, и то, о чем только что говорили, и то, что они не готовы инвестировать, потому что не уверены в завтрашнем дне, тоже, опять-таки, связано именно с этим, по сути, таким радикальным разделением страны на опричнину ГБшную, путинскую, и земщину людей, не связанных непосредственно с властью, с силовыми структурами. Понятно, что в этой ситуации экономика нормально развиваться не может. Когда значительная часть страны, когда находится значительная часть бизнеса, находится в подвешенном состоянии, совершенно беззащитном. Закон их не защищает. То есть сегодня они их крышуют, это КГБшники, завтра они вошли в какой-то конфликт с каким-нибудь там, не знаю, генералом ФСБ. И их моментально могут рвать, посадить в тюрьму, да даже убить. И понятно, что это вот совершенно дикая ситуация, при которой даже смешно говорить о каких-то реформах, о каких-то национальных проектах, о каких-то прорывных действиях в экономике, о какой-то модернизации. Какая может быть модернизация, когда структура страны напоминает средние века?
Ну что ж, вот такое мнение, а я вот по поводу того, что другим словом то же самое называется, коррупция, да, вот Герман Греф выступал на форуме и сказал, только цифровизация спасет страну от коррупции, другого способа я не знаю. Но вот я, честно говоря, удивлен, а что, действительно нет других способов, Михаил Иванович? Ну вот люди же тоже, наверное, в ваших опросах, то, что вы с Белановским делали фокус-группы, они же замечают этот рост коррупции, так сказать, то, что она всеобщая, то, что она охватывает высшие слои элиты. И, в общем, а тут нам про цифровизацию рассказывают. И в это же время вот мы видим, там закон о засекречивании имущества высших чиновников принимается. Да и патриарха тоже. А сегодня Федеральная служба охраны требует засекретить ее закупки. Это вот как с цифровизацией-то и с грефовскими мантрами связывается?
Но наши респонденты в мае и в октябре, вот два обследования, которые мы проводили, они не видят в проблемах коррупции ключевой приоритет. Для них ключевой приоритет другой. Это в мае это была справедливость в материальном ее плане, более справедливое распределение доходов и богатства. И это как бы в их понимании не связано однозначно с борьбой с коррупцией, это гораздо более широкий круг проблем.
Это не предпринимательская часть.
Вы знаете, да. Мнения оказались до удивления похожи у самых разных групп. От пенсионеров до студентов, и от Москвы до моногородов, и до территории за Уралом. Вот это вот поражает, что мнения, сдвиги во мнении людей оказались очень похожими в самых разных местах.
В одной стране живем,
но в октябре, да. И даже запрос на вот такую вот дистрибутивную, распределительную справедливость тоже отошел на второй план. На первый план выдвинулся запрос на равенство всех перед законом. Конечно, можно сказать, что это тесно связано с борьбой с коррупцией, но это не борьба с коррупцией, равенство в широком смысле. Люди хотят, чтобы их самих рассматривали как полноправных граждан, чтобы все исполняли закон, и их не дискриминировали тогда, когда у них есть законные права.
И пенсии не отбирали.
Да, конечно. И история с пенсиями в октябре уже приобрела именно вот эту вот окраску борьбы за справедливость в смысле равенства всех перед законом, за консультации власти с населением, прежде чем принимать серьезные решения, за уважение к людям. Вот это гораздо важнее. И коррупция здесь, она, честно говоря, ушла на второй план. Люди сами эту тему не сильно поднимали. Вот их волнуют сейчас другие вопросы.
Ну, хорошо. Я хочу сказать вот какую вещь, что Бердяев писал, что ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа. Теперь нам предлагается очередная технократическая утопия под названием цифровизация. Когда-то ребята говорили про интенсификацию, потом у нас была конверсия,
химизация.
Потом, ну, это, да, потом у нас было последнее импортозамещение, и теперь пришла цифровизация. Ну, обычно этим очень любят увлекаться гуманитары, которые никогда этими вещами близко вообще не сталкивались.
Ну, вам как физику понятнее.
Конечно, наверное. Я прекрасно понимаю, что, конечно, цифровая революция в мире – это великая штука, это действительно сильно меняет технологический уклад, но все, что касается принятия решений, где скалкиваются интересы, там вам никакая цифровизация не поможет.
Ну, документы быстрее выдавать
нет,
стали.
Да, вот но безлюдное государство, оно работать не будет. И более того, вот там, например, на этом же Гордеевском форуме был розван такой шикарный доклад о том, как мы сделать нашу юрисдикцию привлекательной, чтобы у нас регистрировали предприятия, чтобы у нас здесь все это происходило. Я его пролистнул до 117 страниц. И там обнаружил интереснейшие 5 страниц предложение создать обязательное страхование юридической ответственности граждан. Созданием соответствующих фондов, госкорпораций, федерального органа надзора за страхованием. Это означает, что каждый из нас должен будет платить, как ОСАГО, деньги за то, что потом вся эта юридическая машина будет работать. Вот люди уже вот такой колоссальный инструмент уже пытаются предложить, пока еще очень тихо, но в документе это записано, чтобы еще построить один насос выкачивания
денег.
Так сколько
же можно-то? То Платоны, то еще что-нибудь. Все время новые сборы, там экологические, пока, мусорные и так далее. Остановиться не могут.
Пока рассказывается в притчах, пока с ней начнут смеяться. Это означает, что уже ничего
пока
не осталось.
Пока на улицах не начнут смеяться.
И поэтому, конечно, наверное, граждане, которые наемные сотрудники, обычно же больше спрашивают, они попадают. Это же предприниматели процентов 8-10. Их, конечно, коррупционные венчи меньше затрагивают. Да? Ну, на уровне бытовой, там, они к этому привыкли. Врач, учитель, там, что-то еще, где-то как-то. Предпринимателю это, конечно, гораздо сложнее, когда он приходит заниматься заказами, торгами, когда ему нужно согласовывать, например, какой-нибудь проект или свою стройку с кучей наблюдающих институций, у него там взгляд несколько отличается. Если пообщаться с предпринимателями, попробуйте отдельно предпринимателей обсудить. Я думаю, что у них взгляд на мир немножечко будет.
Но они все-таки движущая сила, может быть.
Они-то и есть организаторы производства. Каждый раз, когда мне на уровне государства говорят, вот в экономике будет происходить то-то и то-то, я понимаю, что у людей есть такая модель, что экономика это такой автомат по продаже мороженого или газировки. Мы туда сунем денежки, оттуда вывалится нам сразу же мороженое. Или стакан газировки нольют. Экономика – это постоянные решения людей, которые распределены во времени и в пространстве. И не случайно частная собственность – это смысл. Это распределение принятия решений. Нет одного центра. И поэтому вы должны людей убедить, что это надо сделать. Это не вопрос вот этих гигантских программ. Это убеждение собственного предпринимательского класса, что здесь можно, нужно работать, из этого что-то получится. А это совершенно другая задача, которую должна решать политическая власть. Не надо строить эти колоссальные замки, электронные замки Грефа, которые строятся там, что мы там с морем данных рассчитаем все что угодно. Никогда не получится. Если вы когда-нибудь считали что-нибудь в сложных системах на машинах вычислительных.
Хорошо. Михаил Дмитриев, вопрос все-таки. Вот, знаете, такое ощущение, что, с одной стороны, те люди, которые приходят, значит, на тот же Гайдаровский форум, там, министры, вице-премьеры, да, они хотят сказать много хорошего, там, вот, Татьяна Голикова говорит, что демографическая ситуация улучшится, хотя прогноз Росстата совсем другой, там, Максим Орешкин обещает более доступное образование и здравоохранение, а на самом деле, ну, мы видим, что идет деградация по многим направлениям. И вот ваши респонденты, с кем вы общались, они сейчас видят вот этот разрыв между обещаниями и вот такими заявлениями и реальностью. Потому что ощущение сейчас такое, извините, что ваши бывшие коллеги по правительству, они, знаете, как будто бы сидят и думают, ну как бы еще напакостить населению, да, вот что бы еще такое придумать, ну вот какую-нибудь, вот что там у нас, там приходит Чубайс и говорит, знаете, что-то такое дешевое электричество в России, вот, хотя оно по цене во многих регионах, как в Финляндии, и давайте-ка мы введем всякие лимиты энергопотребления, там богатые заплатят, все будет хорошо, а люди-то знают, что если такую реформу провести, то заплатят все точно, и богатые, и бедные, потому что по-другому у нас не бывает. Вот нельзя ли остановиться хотя бы, ну, не знаю, вот в этом реформировании, да?
В реформировании остановиться нельзя, потому что меняется окружающая жизнь, меняется мир. И чем он быстрее меняется, тем быстрее должны адаптироваться все, в том числе страны и правительства. Но я не об этом. Настроение людей вот, в плане того, что будет там, завтра, через 5 лет, через 20 лет, очень быстро менялись в течение года. В мае, сразу после президентских выборов, большинство считало, что, скорее всего, хуже не будет в ближайшее время. Но, может быть, будет примерно так же, как вот есть сейчас. Никто не ждал серьезных улучшений уже тогда, но никто не ждал и резких ухудшений. Ну, мало кто ждал резких ухудшений. В октябре мы получили совсем другую ситуацию. Как я сказал, большинство людей на ближайшие 5 лет как минимум, а многие на десятки лет вперед смотрят очень мрачно, совсем беспросветно.
Да что с ними случилось-то за полгода? Вот что. Телевизор выключили.
Устали ждать. Люди устали ждать.
Пенсионная реформа очень сильно ударила.
И пенсионная реформа, и на самом деле вот это становится все более очевидным, что обещанного
доходов,
экономического роста и роста доходов, скорее всего, в ближайшее время не получится. Это действительно так. Что бы ни делали власти, скорее всего, этого будет очень трудно достигнуть. Но при этом население очень своеобразно воспринимает ситуацию. Вот этот вот пессимизм стал гораздо более ответственным, зрелым и рациональным, если мне позволят так сказать. Потому что когда мы их спрашивали, ну хорошо, вот все плохо, там через 5 лет будет плохо. А вот ситуация, допустим, вам предстоит пережить период тягот, как минимум 5 лет. Тяжелых усилий для того, чтобы улучшить ситуацию в стране. Но и если вы понимаете, что, может быть, через 5 лет ситуация станет заметно лучше, готовы ли вы терпеть эти решения?
Ну, это прямо как при советской власти. Готовы ли вы потерпеть, чтобы потом был коммунизм?
Да, полгода назад это вызвало бы насмешку. Тогда люди хотели быстрых, решительных улучшений немедленно, здесь и сейчас. Что было нереально? Сейчас треть сказала, что они готовы терпеть лишения даже с нынешним очень непопулярным правительством.
А 53% требуют отставки правительства, согласно Левадовским опросам.
Как это не парадоксально, да. Вот в том-то и дело, что люди понимают, что без тяжелых усилий уже ситуацию не улучшится.
А может быть, они просто махнули рукой, они считают, что эта элита, она будет до смерти Путина сидеть?
Нет, они не махнули рукой. Михаил, скажите, что там очень большой процент высказывается за перемены.
Так они просто,
они понимают по-разному. Кто-то начинает уже понимать, что перемены – это смена правительства. А кто-то там замахнется и на Вильяма нашего Шекспира.
Но что особенно интересно, две трети тех, кого мы опрашивали, и это подтверждается количественными опросами, например, того же Левада-центра, они готовы сами лично вносить вклад вот в решение этих проблем. Это опять еще полгода назад. Это абсолютно было немыслимо. Сейчас они конкретно называют. Они готовы платить более высокие налоги. Михаил, к вашему вопросу. Не понижение налогов. А многие говорили, мы сами готовы платить более высокие налоги, если это позволит в течение 5 лет решить проблему.
Да ничего не решится за 5 лет, они только убедятся в том, что их налоги пошли коррупционерам.
Я говорю о том, как изменилось восприятие ситуации людьми. Они готовы заниматься волонтерством, готовы заниматься благотворительностью.
Ну понятно, что власть не решает их проблемы, они готовы заниматься волонтерством.
И это на самом деле очень конструктивное изменение настроения. Люди понимают, что без их участия ситуацию не улучшится. Это очень серьезное изменение.
Хорошо, давайте Игорю Идману дадим как социологу тоже слово. Игорь, наверное, вы знакомы с исследованием Дмитрия Белановского и их коллег. Что вы скажете? Вот все-таки вас вызывает доверие вот эти выводы об изменении поведения, так сказать, народных масс?
Я не думаю, что за полгода произошли какие-то фундаментальные изменения социальной психологии, ценностные какие-то изменения. Не думаю. То, что мы видим, и что очевидно, что в результате ряда непопулярных мер путинского руководства, прежде всего пенсионной реформы, отношение населения к власти довольно сильно ухудшилось, и доверие к власти снизилось. Это как бы очевидно. Это на всех опросах видно, в количественных прежде всего. Что касается каких-то глубинных перемен, не я не верю, что за полгода что какие-то произошли глубинные перемены, и люди вдруг стали, значит, решили, что они будут сами на себя надеяться. За эти полгода вообще такие глубинные изменения так быстро не происходят, тем более не было каких-то крупных крутых катаклизмов, которые бы могли вызвать такие вот изменения. Не было ему революции какой-то, да? Я конечно, с большим уважением отношусь к Белановскому. Он действительно в России пионер, можно сказать, фокус-групповых исследований. Но в данном случае я бы не стал делать такие далеко идущие выводы. Единственный вывод, который очевиден, что народу, в принципе, надоело, что господин Путин, как вот была такая кампания, да, такие демонстрации с лозунгом «Одним портрет Путина» и надпись «Надоел». Вот это действительно видно, что Путин надоел. Еще произошел очень сильный и грубый обман избирателей перед выборами. Им обещали золотые горы, предпринимали какие-то квазипопулярные меры, вкачивали там вот такой наркотик оптимизма, а после выборов тут же прямо даже не стали ждать, просто нагло кинули с этой пенсионной реформой, с НДС, там растут цены на бензин, коммуналку и прочее. И люди обиделись, людям не нравится, когда их так грубо кидают. Они действительно сейчас, наверное, вот это неуважение к себе воспринимают даже еще большим как бы недовольством, чем коррупцией. Потому что так нельзя с людьми обращаться, так и грубо кидать. Просто наши власти уже, видимо, совсем, что называется, берега потеряли и взорвались. И это вызвало вот такое изменение общественного мнения, которое мы сейчас обсуждаем.
Ну вот давайте мы тогда посмотрим про изменение общественного мнения. Я вот видел сегодня как раз Левада-центр дал очередной опрос. И вот что действительно людей беспокоит, это как бы ситуация социальная. Давайте мы опросик посмотрим.
Вызывает ли у вас чувство стыда уровень жизни в России?
Тяжело, плохой уровень. Поменьше надо, чтобы госслужащие получали, которые сидят, заседают в правительстве.
Меня устраивает. Я пенсионер, меня устраивает.
Безумно неравномерный. Это очень тяжко осознавать.
Зарплата повышается, пенсия повышается немножко. Все идет, да, как не повышается. Все дорожает, жизнь. Ну, она незаметна, конечно.
Зарплата маленькая, работы много. Наверное, от высшего руководства зависит. От Путина, от Медведева.
Каждый строит свой уровень сам, самостоятельно. Вот, я считаю, что все для этого ресурсы есть.
Как других, не знаю, меня все устраивает, нормальная жизнь, как везде.
Как я считаю, если ты что-то делаешь, если ты стремишься, у тебя есть цели, то ты будешь хорошо жить, неважно где. Если ты не можешь заработать здесь, то не факт, что в другой стране будешь хорошо жить и зарабатывать там.
К сожалению, мне кажется, те, кто живут в Москве, не очень знают ситуацию в регионах. И, как правило, много говорят о том, что действительно, ну, по сути, работать там негде. По большому счету. Мне кажется, это проблема очень большая.
Ну, все связано с бюрократией. Из-за этого низкий уровень. То есть бюрократия на первом месте стоит. Все зависит от тех, за кого мы голосовали, тех, кого изначально на определенной должности, да, и которых не хотят работать.
Я думаю, что уровень жизни у нас улучшается. Это важно, потому что динамика положительная. Но по сравнению с другими странами, конечно, мне часто приходится бывать, это не очень хорошо. Нужно больше о людях заботиться, чтобы социальная защищенность людей была намного выше.
Но вот в вопросе у нас на сайте там 84 к 16, да, вызывает чувство стыда уровень жизни. И у Левада-центра тоже этот тезис как раз вышел на первое место, там что-то около, по-моему, 70%. То есть люди осознают, что Россия, может быть, живет лучше, чем раньше, как сказала эта дама, но она живет гораздо хуже, чем другие страны и могла бы, да? Вот что на фокус-группах видно? То же самое или что-то изменилось?
Тут важно понимать, как вот эта проблема невысокого в понимании людей уровня жизни и проблема материального неравенства соотносится с другими проблемами, которые волнуют людей. Вот в мае, да, когда мы проводили опрос сразу после президентских выборов, там людей действительно волновала проблема уровня жизни. 5 из 6 наиболее приоритетных претензий к президенту, что не удалось сделать Владимиру Путину за предыдущий срок, были связаны как раз с этими вот проблемами уровня жизни и неравенства. Но в октябре ситуация сильно поменялась. Мы попросили людей сравнить. Ну вот их проблемы материальные. Жилье, одежда, еда. там все, что связано даже собственное здоровье, вот все, что связано с их материальными потребностями и выживанием, как это соотносится с нематериальными запросами? Уважение, свобода, свободные выборы, вот такого рода вещи довольно абстрактные для людей. И выяснилось, что эти нематериальные запросы в среднем, мы попросили людей по бальной шкале оценивать, в полтора раза оказались более важными, чем проблемы текущего материального положения. Это выглядит парадоксально, но нас поразило то, что это произошло не только в Москве. Практически везде, по всей стране, люди устанавливали одни и те же приоритеты. На первый план вышли ценности свободы, уважения и большей демократичности.
И что, более миролюбивая политика даже требуется в этом?
И запрос на мир, да. Произошла быстрая переоценка отношения к внешней политике. Ее в мае поддерживало подавляющее большинство наших респондентов. Принцип был такой: с внутренней политикой все плохо, а вот внешняя политика, ее безоговорочно поддерживаем. В октябре за пределами Москвы большинство респондентов уже стало негативно относиться к такой экспансионистской внешней политике и делало установку на то, что ее надо менять с точки зрения налаживания добрососедских отношений со всеми странами. Надо жить в мире и не надо пытаться, ну, отвоевывать какое-то там жизненное пространство для страны, так как это делалось раньше. В Москве, где такая вот более проактивная поддержка внешней политики была ярко выражена и в мае, там тоже появилось значимое количество людей, которые стали гораздо более скептично относиться к внешней политике. То есть вот эти изменения, они затронули сразу целый клубок проблем. И вместо, например, запроса на масло, возник запрос на мир. Мир оказался внезапно важнее, чем вот даже текущее благосостояние.
Но если пушки подвезут, они передумают? В смысле, опять какая-нибудь экспансия возникнет? Вот 45% гордится возвращением, как говорится в этом опросе, возвращением Крыма. Правда, победой в Великой Отечественной войне 87%, космосом 50%, великой русской литературой 40%, и достижениями отечественной науки, с которой сейчас дела плохи, 37%.
Я могу сказать, что в целом картина...
Это поливадец.
Картина не такая плохая.
Это о чувстве гордости.
Да. И что важный, конечно, момент. По большому счету с внешнеполитическими вещами переборщили. То есть людей так сильно испугали ядерной угрозой и того, что уже враг у ворот, что вот этот вот старый стереотип, что лишь бы не было войны, он начал работать. Людям стало страшно. И это объективно тоже слышно и в разговорах. Это не только у нас такие вещи происходят. Вот я процитирую, а потом скажу, кто это сказал. Нам говорят, что либо мы должны воевать со всем миром, да, либо мы должны лечь под держав олигархов. Да? А я говорю, что мы должны не делать ни то и ни другое, мы должны научиться сотрудничать с миром. И сказал это президент Ирана. Уже даже они начинают понимать, что в таком варианте невозможно жить и развиваться. И одно дело, когда
вы получаете... России с Ираном.
А что вы думаете?
Но тоже... еще не теократия.
Слушайте,
все-таки.
Страна достаточно великой исторической культуры. Тоже там много было известных людей и результаты и в математике, и в чем угодно. Так вот, я могу сказать, что люди, одно дело, когда они по телевизору видят, как спорт, что-то происходит, типа Крыма, и другое дело, когда они начинают на собственном
конечно, их 10 тысяч у них на глазах не убивают,
ощущать все эти последствия. Это одна вещь. И вторая вещь, которая тоже очень важна, происходят естественные законы, которые не обманешь. Что я имею в виду? Вот приходит, например, какая-то группа к власти. Как она приходит? Она рассказывает, смотри, как было отвратительно. Как
да,
все сделали
предыдущие. Годы.
Вот Гайдар, Чубайс, и так далее.
Когда они тоже не на последних местах были.
А вот сейчас мы придем, и все будет по-другому. И они находятся в резонансе с гражданами, что действительно же плохо, сейчас будет лучше. Проходит 20
нефть
лет.
Нефть подорожала, да.
Люди же по-прежнему считают, что плохо. Но вы же не можете прийти и сказать, знаете, все отвратительно. Вот сейчас мы все сделаем лучше. Начинают объективно говорить, смотрите, ну не все не так плохо. Смотрите, мы этого добились, и того добились. И они начинают входить в состояние полной противофазы с ощущением общества. Вот это мы сейчас начинаем наблюдать. Общество начинает крутить головой. Вот мы сейчас обсуждали.
Ну вот тоже, она и ищет себе новых лидеров, возможно.
И такой вариант тоже может быть, что просто будут искать доброго царя. Этот вариант тоже нельзя сбросить. Но тем не менее, вот такая перестроечная атмосфера начинает разливаться. Что люди, как
да
что
откуда
такое?
Же? Тут людей сажают постоянно.
А тогда можно подумать, что там только тех выпускали.
В основном выпускали.
Ну, да, Афганистан был, и Сахаров был в Горьком, и и политзаключенные были. Я что имею в виду, что возникает ощущение, что так дальше жить нельзя. Непонятно как, но вот это ощущение, что что-то надо менять, оно начинает разливаться. И вот в этот момент, что вот говорите, что власть, собственно, осуществляет? Она и пытается каким-то образом нарисовать гражданам перспективу, что сейчас будет все хорошо. В большей степени члены правительства, в меньшей степени люди менее зависимые. Вот тоже Алексей Леонидович задавал ясные вопросы. Кудрин, да. Что из национального проекта вам не обеспечат 3% роста. Одними этими вещами вы не сделаете. Что если вы не решите вопрос инвестиций, если вы не решите вопрос экономического роста, то все остальные социальные проекты, которые предполагают расходование, они повиснут в воздухе, потому что просто не будет базы. И это обсуждается. В принципе, плюс от этого всего, что мы наконец начинаем говорить об образовании, здравоохранении как главных приоритетах, минус, что нас по-прежнему тянет дирижизм, что мы это все сделаем из Москвы. Вот здесь, из федерального центра, сейчас в последнюю деревню протянем интернет. А мысль, что давайте-ка мы все-таки создадим нормальная система управления, где каждый уровень власти будет заниматься самостоятельно.
Ну как это может быть, если 20 лет делали противоположное, Путин строил свою вертикаль и диктатуру?
Пора разворачиваться. Мы поняли, что мы пришли в тупик.
Ну вы сейчас скажете, что при Франко тоже начались экономические реформы.
Нет, ну смотрите, какая вещь. Мы провели большую работу, скажем, в 90-е годы, да, в экономическую свободу и политическую свободу. Дальше пошла реставрация. Это тоже объективная вещь. Но в какой-то момент надо останавливаться и начинать новый раунд раскручивания свобод. Но мы сильно увлеклись реставрационными процессами и остановили
мы
все.
Мы не увлекались. Как, увлеклись люди в Кремле.
Не скажите. Это вещь, которая присутствует практически везде. Все централизовать, все контролировать, последний рубль последнего дворника.
Ну, понятно. Империя. Хорошо, Игорь Эйдман, слово. А что, собственно, оппозиция, вот форум «Свободной России», где вы тоже состоите, может в этой ситуации предложить, когда есть, может быть, ощущение некоторого поворота. С одной стороны, власть не может править, как она правила раньше, и вот новые сказки рассказывает национальное проектирование, все это и прочие цифровизации. А с другой стороны, как нам говорит Михаил Дмитриев и его коллеги, может быть, действительно меняются настроения.
Нет, я считаю, что вообще в России реален только один национальный проект при позднем Путине. Это национальный проект называется «Война». Вот как бы война в Сирии, война в Украине, бешеные вложения в какие-то новые фантастические виды оружия, в армию. Вот это все реальность. Другие национальные проекты, какие-то псевдореформы, псевдоизменения, псевдонеоперестройки, это все пиар, болтовня и просто инструмент разводки населения и различных статусных групп, в том числе и тех, которые собираются на всяких гайдаровских форумах. И, собственно, пока Путин у власти, никакого поворота, разворота, переворота не будет. Будет реализация национального проекта «Война». Все остальное – это подчиненные вещи. Ну, возможно, да, когда Гитлер был у власти, да, был такой Шах, да, известный, довольно адекватный человек, экономист, директор Центробанка германского. Он помогал как бы Путину что-то так... Путину, Гитлеру, извините, я перепутал случайно. Помогал Гитлеру как-то экономические проблемы решать до поры до времени. А все, в результате все это было использовано только для одного. Только для того, чтобы немецкую экономику подготовить к войне.
Хорошо, вот как бы все эти усилия... наши. В финале. Все-таки не получается ли так, что вы и ваши коллеги вот помогаете на самом деле не мирному развитию, а тому, чтобы Россия втянулась в какую-нибудь новую авантюру, войну и так далее, чтобы режим сохранился в прежнем виде?
Это вы в отношении наших исследований общественного мнения?
Ну, я вообще, вот когда либералы дают умные советы правительству, есть такой тезис, значит, они помогают ему сохраниться в том виде, в каком оно было. Вот, и удерживать власть, ну, собственно, над массами.
Ну, с точки зрения советов по экономике, хорошую экономику должно стараться сделать любое правительство, какое есть. И ничего тут не сделаешь. Пока оно есть, оно должно стараться улучшить ситуацию. Если оно будет подталкивать страну к кризису, от этого не станет хорошо никому. И это не поможет, в том числе и развитию более открытой политической системы. А что касается настроения, то... настроение населения, то происходящие в этом году изменения говорят прежде всего об одном. период относительной стабильности настроений, который сформировался после Крыма, закончился. Как бы настроение общества сорвалось с якорей. И что будет дальше, куда дальше будут меняться мнения людей, мы пока не знаем. Мы видели всего лишь одно. За год буквально настроения уже несколько раз радикально поменялись. Что будет дальше, воспримут ли, усилится ли обострение внешних угроз или что-то еще, это покажет только время.
Хорошо. Потому что мы у нас тут открытый финал, и сказать уже ничего, к сожалению, не сможем, а только ждать.
Одна короткая фраза. Вот это большая ошибка, что все, что прошло в Германии, это Гитлер сделал. Это хотел и сделал немецкий народ.
Но я ваш намек понял, что, да. Сергей Цыпляев, Михаил Дмитриев, Игорь Эйдман. Да.
Нам надо поменяться, вот это важно.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими...